К дому Марины я подошел в темноте и пробирался через сад чуть ли не ощупью. Особняк я обошел кругом, чтобы пройти через кухню. К моему огромному облегчению свет там еще горел. Теплое мерцание огня освещало Марину за кухонным столом, что-то писавшую в своей заветной тетрадке даже в столь поздний час. Рядом с ней примостился Кафка. Я негромко стукнул в дверь костяшками пальцев и сразу вошел. Было открыто. Марина подняла голову, и перо выпало из ее пальцев.
«Боже мой, Оскар, что с тобой?»
Вскочила она в ужасе, коснулась моего исцарапанного лица, глянула на изодранную грязную одежду.
«Что это было?»
Лишь после двух чашек горячего кофе я смог связно изложить то, что это было, а точнее, что я смог вспомнить, причем не всегда уверенный в подлинности этих впечатлений. Я дошел до того, что не поручился бы ни за адекватность собственных чувств, ни за здравость рассудка. Марина слушала, держа мои руки в своих, и я приходил в себя с каждой фразой. Подумалось мимолетно, что я наверняка выглядел куда хуже, чем мне казалось.
«Даже не думай об этом. Ты сейчас пойдешь отдыхать, немедленно, и останешься здесь, сколько будет нужно».
«Спасибо». Но в глазах Марины я видел тревогу, которую и сам чувствовал. Их с Германом дом был не более безопасным местом, чем любое другое. Чем бы ни было существо, которое нас преследовало, оно прекрасно знало, где нас искать.
«Что же делать, Оскар?»
«Давай попробуем найти этого инспектора, которого назвал Шелли, да, Флориана, и разобраться, что же там произошло». Марина вздохнула. «А сейчас мне, наверное, все же лучше уйти», — еще раз предложил я.
«Я сказала, даже не думай. Я приготовлю тебе наверху комнату рядом со своей. Пошли уже».
«А что подумает Герман?»
«Герман будет в восторге от того, что ты проведешь Рождество с нами».
Я поплелся за нею наверх, на второй этаж дома, где еще никогда не был. Длинный коридор с рядом дубовых резных дверей тянулся бог знает в какую даль, слабо освещенный мерцанием свечей в канделябрах. Марина показала мне комнату в самом его конце. Мебель была по-настоящему старинной, но без пыли столетий. Все сияло чистотой.
«Простыни только что постелены. Одеяло в шкафу. Замерзнешь — возьмешь. Так, полотенце здесь. Пижаму... А ну-ка, как тебе придется пижама Германа?»
«Обмундирование полное. Можно отправляться на Северный полюс». Я пришел в себя настолько, что смог пошутить.
«Запас карман не тянет. Устраивайся. Я сейчас вернусь».
Ее шаги затихли в коридоре. Освободившись от лохмотьев, в которые превратилась моя одежда, я скользнул под пахнущие чистотой простыни. Никогда в жизни я еще не был так измотан. Глаза неудержимо смыкались, но тут вернулась Марина с какой-то хламидой метров двух длиной, происхождением не иначе, как из сундуков средневековой инфанты. «Избавь меня от этого, ради бога! И так посплю!»
«Понимаешь, больше ничего подходящего не нашлось. Да ладно, не упрямься, тебе в ней будет отлично. И потом, подумай, что скажет Герман. Голый молодой красавец прямо в нашем доме. Никогда в жизни. Надевай».
Она бросила музейный артефакт на мою кровать, поставила канделябр на столик рядом.
«Если что-то понадобится, стукни в стену. Я услышу».
Мы молча глядели друг на друга. Марина отвела глаза первой.
«Спокойной ночи, Оскар», — шепнула она.
«Спокойной ночи». А прямо в следующее мгновение я проснулся от яркого солнечного света, заливавшего всю просторную комнату. Окна выходили на восток, и восходящее над Барселоной светило било прямо в глаза. Моя одежда, оставленная ночью на стуле, исчезла. Мне только и оставалось, что проклясть коварную любезность моей заботливой хозяйки. Что за издевательство? Но снизу плыл просто невыносимо вкусный запах свежего хлеба и кофе, и я принес чувство собственного достоинства в жертву низменному зову плоти. Напялил-таки невообразимую рубаху. Выйдя в коридор, я с восторгом заметил, что не только комната, но и весь дом насквозь просвечены солнцем. Прекрасные интерьеры просто сияли. Я чувствовал себя внутри зажженной елки. Снизу, из кухни, доносились беззаботные голоса хозяев дома. Я остановился в дверях и кашлянул. Марина, наливавшая кофе, не оторвалась от своего занятия, а Герман обернулся с улыбкой. «Доброе утро, спящая красавица», — сказал он, вставая навстречу гостю с той подлинной благородной приветливостью аристократа, которую нельзя подделать. Благородство чувств было просто сутью Германа и никогда не замечалось им самим. Хозяин дома пододвинул мне стул, приглашая к столу.
«Доброе утро, Оскар! Доброе утро! Я так рад вас видеть!» — оживленно заговорил Герман. «Марина рассказала, что произошло в интернате. Пожалуйста, будьте как дома и останьтесь с нами, сколько вам понадобится. Поверьте, вы здесь желанный гость».
«Спасибо. Спасибо вам».
Марина в это время наливала мне кофе и с непередаваемой улыбочкой разглядывала мое старое девическое облачение.
«Боже, как тебе идет! Никогда не видела тебя таким красивым».
«Ага, цветок душистых прерий.
Где моя одежда, мучительница?»
«Сохнет. Я ее выстирала».
Герман пододвинул ко мне корзинку с благоухающими круассанами, только что привезенными от Фойша. Выброс слюны у меня был почище, чем у собаки Павлова.
«Попробуйте, вам должно понравиться», — вежливо предложил Герман. «Среди круассанов выпечка Фойша держится где-то на уровне Мерседесов среди машин. Что до мармелада, то он у нас скоро станет памятником самому себе. И все же рискните намазать его на круассан. Может быть, подастся».
Стараясь не рычать и не стонать, я пожрал все предлагаемое за время, которое оставило далеко позади все рекорды, поставленные спасшимися от кораблекрушения. Герман рассеянно закрылся газетой. Он был в прекрасном настроении и, хотя давно позавтракал, не выходил из-за стола, пока я не смел оттуда все, кроме столового серебра и тарелок. Свернул газету. Взглянул на часы.
«Папа, ты опоздаешь на встречу со своим духовником».
Герман неохотно кивнул.
«Право, не знаю, для чего я так стараюсь. Боюсь мне не переиграть этого выдающегося темнилу. А уж ловушку у него больше, чем на минном поле».
«Ну же, взбодрись», — уговаривала его Марина. «Вообрази, что это такая епитимья. А потом отпущение грехов».
Я в изумлении слушал этот диалог, ничего не понимая.
«Шахматы», — пояснила Марина, видя мое ошеломление. «Папа с нашим священником уже много лет в состоянии позиционной шахматной войны. У них напряженный и неустойчивый паритет».
«Друг мой Оскар, никогда не садитесь играть в шахматы с иезуитом», — сентенциозно изрек Герман, поднимаясь на ноги.
«Ни за что на свете. Желаю вам сегодня у него выиграть».
«Ну что ж, тогда, с вашего позволения...» Герман вооружился тростью черного дерева, облачился в плащ и шляпу и отправился на встречу со стратегически одаренным прилатом.
Марина проводила его по саду, обратно же вернулась с моей высохшей одеждой.
«Прости, но, кажется, Кафка успел на ней поспать».
Действительно, одежда была чистой и сухой, но на всю округу благоухала котом.
«Когда я ходила за круассанами...» Позвонила из бара на площади в полицейское управление. «Инспектор Виктор Флориан сейчас на пенсии, а живет в Альвидрере. Телефона там нет, но я знаю адрес».
«Погоди минуту, я оденусь».
Станция фуникулера, ведущего на Альвидреру, была в 10 минутах ходьбы от дома. Мы сами не заметили, как добрались туда неторопливым шагом и, купив билеты, оказались на платформе вагончика подвесной дороги. Холмы Альвидреры мягкими линиями опоясывали город, повиснув над ним, как театральные ярусы над партером. Дома там, казавшиеся маленькими с такого расстояния, висели среди низких туч, словно елочные игрушки. Фуникулер медленно поднимался, а мы, приникнув к заднему стеклу вагончика, зачарованно наблюдали, как Барселона у нас под ногами расстилалась все дальше к морю.
«Завидная, однако, работа — водить фуникулер», — предположил я. «Каждый день поднимать людей ближе к небу».
Марина скептически улыбнулась. «Не согласна?»
«Неужели это все, чего ты хочешь от жизни?»
«Да не знаю я, чего жду от жизни. Не у всех жизненные перспективы столь ясны, как у Марины Блау, будущей лауреатки Нобелевской премии по литературе и хранительницы уникальной коллекции нижнего белья». Марина вдруг стала такой серьезной и строгой, что я раскаялся в своей шутке.
«Кто не знает, куда он направляется, тот никуда и не прибудет», — холодно промолвила она.
Я показал свой билет. Я точно знаю, куда направляюсь». Она отвела взгляд. Пару минут мы молча смотрели на панораму внизу. Проплыли мимо башни моей школы. «Архитектура, да, архитектура», — непроизвольно шепнул я вслух.
«Что?»
«Архитектура — это то, чего я хочу, то, к чему я поднимаюсь. Ты первая, кому я это говорю». Вот теперь она улыбалась мне. Фуникулер приближался к вершине горы, тарахтя, как старая стиральная машина.
«А мне всегда хотелось иметь собственную часовню. Что-нибудь предложите заказчику?»
«Зачем часовню? Целый собор! Разумеется, готический стиль. Дай время, и я тебе его построю». Как раз в этот момент вагончик повернул, и солнце ударило ей в лицо. Никогда мне не забыть, как сверкали ее глаза. Я ничего не видел, кроме этого света.
«Обещаешь?»
Она протянула мне руку ладонью кверху. Я силой ее пожал. «Обещаю». Мы нашли адрес, который Марина добыла в полицейском управлении. Старый домик на самом обрыве. Сад весь зарос кустарником и бурьяном. Из них, как рука утопающей здесь индустриальной эры, торчал заржавевший почтовый ящик. Продравшись сквозь колючки ко входной двери, мы увидели облупленные стены, краска с которых под влажным морским ветром сходила, как обожженная кожа, и нагромождение связанных веревками картонных ящиков со старыми газетами. Инспектор Флориан не считал нужным тратиться на такие пустяки, как внешний вид. «Вот где нужен архитектор», — заметила Марина. «Или специалист по сносу». Справа от двери красовался электрозвонок эпохи Эдисона, а из него во все стороны торчали провода. Я аккуратно постучал в дверь, стараясь не проломить гнилые доски насквозь или, чего доброго, не обрушить весь домишко под откос.
«Может, все-таки рискнуть нажать на кнопку звонка?»
«Я туда пальцы совать не буду и тебе не советую», — ответил я и снова постучал. Неожиданно дверь приоткрылась. В образовавшейся щели сантиметров в 5 блестела накинутая из осторожности стальная цепочка. За ней два глаза такого же стального цвета.
«Кто там?»
«Вы Виктор Флориан?»
«Допустим, я спрашиваю, вы-то кто такие?»
Властный голос без малейших признаков доброжелательности. «Таким объявляют, что вам надлежит уплатить штраф за неправильную парковку».
«Мы вам хотим кое-что рассказать о Михаиле Колвенике».
Марина пошла ва-банк, пока дверь не захлопнулась. И она тут же распахнулась настежь. Виктор Флориан был широк в кости, мускулист и одет в то, что ему, видимо, представлялось одеждой для спорта и отдыха. На лице навсегда застыло выражение, типичное для любого военного, лишенного войны, любого командира, которому больше некем командовать. Во рту погасшая сигара, в нахмуренных бровях волос больше, чем у меня на голове.
«Кто такие? Откуда знаете про Колвенника? Кто дал мой адрес?»
Флориан не произносил слова, он расстреливал нас ими. Тем не менее пропустил в комнаты, подозрительно осмотревшись по сторонам перед тем, как тщательно закрыть дверь. Нет ли врагов на горизонте? Внутри было грязно и стоял крепкий запах. Завалы бумаг напоминали бы древнюю Александрийскую библиотеку, если бы не были столь грязными, рваными и разбросанными по всей комнате. Вентилятор шелестел ими, как ветер сухими листьями.
«Проходите!»
Мы миновали комнату, стены которой украшала впечатляющая коллекция оружия — револьверы, автоматы, маузеры, ружья. Иные революции начинались с куда меньшим боевым оснащением.
«Санта-Мария!» — пробормотал я.
«Помалкивай, ты не в церкви!»
Флориан резко захлопнул дверь в свой арсенал. Он вел нас в небольшую гостиную с прекрасным видом из окон. Вся Барселона простиралась внизу в легкой дымке. Я подумал, что отставной инспектор на эту дымку сильно досадует, потому что она мешает ему наблюдать, раз уж нельзя его контролировать. Город, над которым ему так хочется иметь власть. Даже теперь, на пенсии. Он указал нам на диван с дырявой обивкой. На столе стояла до половины выеденная жестянка консервированной фасоли и открытая банка дешевого пива. Он обходился без стакана и тарелки. «Скромное обаяние жизни на государственной пенсии», — подумал я. Флориан уселся напротив, выхватил откуда-то дешевый будильник и поставил его перед нами.
«У вас 15 минут. Если через 14 минут я не услышу от вас, чего еще не знаю, потрачу 15-ю на то, чтобы вышвырнуть отсюда коленом под задницу». Мы, тем не менее, говорили с Виктором Флорианом гораздо дольше, и по мере беседы сквозь брутальный защитный слой проступало лицо человека запуганного и до смерти усталого, человека, которому только и осталось, что сидеть в своем грязном скворечнике, перебирая старые газеты и надраивая старое оружие. Выслушав нас, Флориан внимательно осмотрел свою сигару, медленно зажег ее и задымил. И только тогда, уставившись сквозь окно на туман над городом, заговорил. —